Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Дорогие друзья, вы увидите этот ролик в воскресенье, 28 декабря, в час или два часа пополудни, а может быть даже в три часа пополудни московского времени. Я еще не решил, в какое время он точно выйдет. В чем смысл появления этого ролика? Вы знаете, а я об этом широко объявлял, что 25 декабря состоится, уже состоялась, естественно, моя закрытая онлайн-встреча под названием «Интеррегнум. Междуцарствие». Такие встречи состоят из двух частей. Первая часть – это конфиденциальная информация, которую я делюсь с теми зрителями и слушателями, которые подключились к этой онлайн-встрече. Вторая часть – это ответы на вопросы. Так вот, в этот раз, в этом ролике я изложу часть ответов на те вопросы, которые задавались. Поэтому этот ролик называется «Выбранные места», ну, буквально вслед за Николаем Васильевичем Гоголем, «Выбранные места из ответов на вопросы». Для чего я это делаю? Ну, есть две причины. Первая – общественно значимая. Потому что ответы на некоторые вопросы не носят, как и сами вопросы, конфиденциального характера и представляют, с моей точки зрения, широкий общественный интерес. Я думаю, вам было бы, по крайней мере, тем, кто интересуется политикой, общественной жизнью и экономикой, то есть тем, что формирует нашу повседневную жизнь, вам было бы не лишне знать об этом, не лишне услышать мои ответы на те вопросы, которые беспокоят в том числе и вас. И отчасти это компенсация для тех, кто в силу тех или иных причин не смог подключиться к онлайн-встрече 25 декабря. Вторая причина прагматическая. Услышав ответы на вопросы, я не исключаю, что некоторые из вас захотят в целом подключиться к этой встрече, то есть купить ее. Это можно сделать и сейчас, можно сделать задним числом, никаких проблем нет. Вы увидите в описании к этому ролику в первом закрепленном комменте верхней строкой адрес для онлайн-подключения. Вы по этому адресу подходите, подключаетесь, и потом у себя в личном кабинете смотрите вот эту вот онлайн-встречу 25 декабря, которая называлась «Интеррегнум». Но перед тем, как перейти, собственно, к выбранным местам из ответов на вопросы, я хочу сделать два объявления. Может быть, даже два с половиной. Первое. Аналитический выпуск, аналитическое обозрение недели выйдет на следующей неделе не в понедельник, а во вторник. То есть ближе к последнему дню старого года. Это первое. Второе. В этом году, в отличие от своей традиции, точнее нарушая традицию, я не буду записывать новогодние поздравления. Спустя какое-то время вы поймете почему. У меня еще будут основания для поздравлений. И я неспроста говорил несколько раз, что итоги 25-го года в полном смысле, в политическом и даже политико-историческом, скорее всего, было бы правильно подводить с некоторым опозданием, то есть уже в 26-м году. Вы поймете, я очень надеюсь, почему я сейчас не записываю поздравления, вы услышите мои поздравления в следующем году. И второе объявление. Ну, в качестве компенсации за отсутствие новогодних поздравлений я запишу ролик, где я отвечаю на некоторые деликатные, животрепещущие вопросы, касающиеся, если хотите, да даже почему, если хотите, касающиеся меня непосредственно. Это тоже связано с политикой. То есть это не будет уход от политики, это будет, ну, некоторый, я бы сказал, такой личностный аспект политики. Ну, если хотите, ну да, это будет личностный аспект политики. И я думаю, что поскольку людей всегда интересует личная жизнь общественных, публичных персон, то для вас это тоже представит некоторый интерес. А сейчас приступаю, после этого длинного, затянутого несколько предисловия, к ответам на вопросы, на некоторые вопросы, которые прозвучали. Да, и еще одно замечание, уже касающееся, собственно, ответов на вопросы. По структуре и логике ответы на вопросы, если кто-то захочет сравнить мое онлайн-выступление с тем, что услышит сейчас, так вот по структуре и логике ответы на вопросы могут отличаться от тех ответов, которые я давал на эти же вопросы 25 декабря. Не содержательно, не по идеям, не концептуально, по структуре и логике. То есть я не отвечаю на один и тот же вопрос по-разному. Но структура и логика ответов может меняться. поскольку то, что видел вчера, как цель глазам моим для завтрашнего дня оковы, мысль только пища мыслей новых, но голод их не утолим». Замечательная поэтическая фраза, которая мне очень нравится и в каком-то смысле стала моим, ну или одним из моих интеллектуальных девизов. Итак, ключевой вопрос в каком-то смысле современности для российской общественности и, кстати, для украинской тоже. Будет ли мобилизация? Дорогие друзья, из того, что я рассказывал в закрытой, абсолютно закрытой части своей онлайн-встречи, следует, что в ближайшие, это гарантированно, 2-3 месяца никакая мобилизация не грозит, по крайней мере, не грозит россиянам, и с очень высокой вероятностью мобилизации не будет вообще. Если вы хотите понять контекст этого утверждения, да, предпосылки этого утверждения, то вы можете, опять же, купить онлайн-подключение. Вопрос. Вот вопрошающий начал с того, что, по его мнению, 50, ну, половине населения России абсолютно безразличны любые проявления общественной жизни, абсолютно безразлична политика, любая политика, и не создаст ли это угрозы в последующем при модернизации России. Ответ. Да, я думаю, что вы правы. Я думаю, что пассивность российского общества очень велика. Я не берусь определять количественно в долях. Ну, навскидку я бы сказал, что, скорее всего, действительно не меньше половины, а может быть даже больше. Но дело в том, что для государства это в каком-то смысле даже было выгодно. И это результат той политики, медийной политики, политики социализации, которую проводило государство. Оно намеренно формировало в людях безразличие по отношению к общественным сюжетам, по отношению к политике, все это подавая политику под рефреном. Вы вообще сюда не лезьте, это не ваше дело, все решат за вас, без вас. Ну и намекало, что решат, мол, в общественных интересах, в чем, конечно же, у нас более чем серьезные основания сомневаться. То есть государство намеренно десоциализировало людей, намеренно отстраняло их от политики. Но... А вот дальше начинается самое интересное. Когда меняется государство, политическая система в России переменится, я об этом опять же рассказывал 25 декабря, когда будет запущена программа обширных реформ по модернизации России, а по масштабу, по масштабе, по глубине и по последствиям эта программа реформ будет сопоставима, я думаю, что с программой великих реформ Александра II середины, ну, скажем так, рубежа 60-х, 70-х годов 19 века, то в этом случае вовлечение общества превращается в необходимую задачу. Вопрос в том, надо ли вовлекать все общество. В первую очередь надо вовлечь, или точнее даже не вовлечь, а сформировать тех, кого можно назвать агентами перемен. Агенты перемен могут быть двух типов. Я очень упрощаю, но нам и не нужна обширная рафинированная теория, достаточно такой, я бы сказал, прикладного применения теории. Значит, экономические и политические агенты. Экономические агенты – это бизнес. Для того, чтобы кристаллизовать и стимулировать экономических агентов перемен, достаточно изменить, ну это, конечно, просто произнести, сделать это будет несколько сложнее, это очень мягко формулирую, достаточно вовлечь экономически активные слои, это как раз отнюдь не только крупный бизнес, а в первую очередь мелкий и средний, в экономику. То есть отменить те ограничения, стеснения, которые были введены и которые сейчас вводятся, имею в виду повышение НДС и усиление фискального давления, и тогда этот бизнес начнет развиваться сам собой. То есть не то, что его надо даже стимулировать, я вот использую термин стимулирование, да, ему не надо мешать, это главный девиз в России, вообще, я думаю, в целом для общества, не надо нам мешать. Не надо нам делать лучше, оставьте так, как есть, а главное, нас не трогайте. То, что касается политических агентов перемен, здесь тоже необходимо, конечно же, изменение рамки. Изменение рамки – это изменение правил политической игры, в первую очередь, на поле политики, возвращение конкурентной политики. Буду откровенен, и я был абсолютно откровенен 25 декабря, это произойдет несколько медленнее, чем с формированием агентов экономических перемен, чем с изменением экономической рамки. Изменения политической рамки будут происходить, начиная со следующего года. Я объяснял, каким образом. Но это будут постепенные изменения, потому что даже переход от старой к новой власти, а новая власть сформируется, не избавит новую власть от опасений слишком поспешных шагов. Опыт быстрой перестройки Михаила Горбачева маячит всегда тенью за любыми, он стоит тенью, да, сказать, за кулисами любых политических перемен в России. Тем не менее, эти перемены будут, они запланированы. И я сказал, в какие сроки эти перемены запланированы и как конкретно они будут происходить. Были названы конкретные сроки. Вы говорили о том, это следующий вопрос, что членам Политбюро гарантирована политическая амнистия и безопасность, неприкосновенность, их личная неприкосновенность и неприкосновенность их авуаров. Да, это совершенная правда. Но означает ли это, что им гарантирована физическая безопасность? Это очень интересный вопрос. Дело в том, что хотя в России прекрасная служба защиты и охраны государственных деятелей, прекрасная, вот та служба, которую называют ФСО, я думаю, что, даже не думаю, я знаю, она одна из лучших в мире, входит в тройку, наверное, лучших в мире систем защиты, современные средства и методы борьбы, в том числе дистанционного воздействия, постоянно совершенствуются, становятся все более изощренными. Как показывает опыт специальных операций Израиля, против своих, против политических оппонентов, Израиля. Я имею в виду, конечно, самых радикальных оппонентов. И поэтому вопрос о гарантированной физической защите превращается в технически очень сложный вопрос. Я не знаю, разрешим ли он в принципе. Я этого не знаю. Но как мне объясняли, что в данном случае, возможно, одной из лучших мер защиты, контрдействий, является разветвленная агентурная работа. То есть предостережение, предотвращение попыток покушения на дальних рубежах. Еще вопрос. Человек говорил о том, что после того, как, а мы очень надеемся, и я дал основания для этой надежды, что в следующем году будет заключен мир, с его точки зрения начнется процесс рано или поздно, скорее раньше или позже, добавлю я от себя, рефлексии, усиленной рефлексии поколений в диапазоне от 25 до 45 лет. Рефлексии, то есть переосмысление того, что произошло, осмысление того, что происходит, и выработки каких-то новых экзистенциальных смыслов. То есть, если хотите, смыслов, ну, почему если хотите, действительно, смыслов существования для себя, и на основании этих смыслов уже выработки для себя новых стратегий. Я согласился с этим предположением, которое кроется в вопросе, и ответил следующим образом, что первая, главная, ключевая предпосылка, без которой ничего этого не будет, это изменение того, что я бы назвал в целом в стране социально-морально-интеллектуальной рамки. Если вкратце характеризовать вектор этого желательного изменения, то это возвращение России и российского общества к норме. Сейчас мы с вами живем, действуем в глубоко, абсолютно ненормальной и порочной ситуации, где порушены, покорежены все нормальные человеческие ценности. А какие нормальные человеческие ценности? Они вам, дорогие друзья, прекрасно известны и понятны. Человек должен не только честно трудиться, а многие наши люди, даже в большинстве своем, честно трудятся, но этот честный труд должен гарантировать ему приемлемую жизнь. Я не хочу сказать зажиточную, потому что сразу жизнь зажиточная у многих не получится. Приемлемую жизнь. Потому что недопустима ситуация, это массовая ситуация сейчас, и по оценкам российских экономистов, больше 40% населения находится на черте бедности или у черты бедности, то есть около половины населения. Недопустима ситуация, когда двое взрослых в семье корячатся, каждый часто на двух работах, а между тем они не могут обеспечить себе достаток, они не могут обеспечить своих детей. Хорошо, если у них дети, они один ребенок, да, и они тем паче не могут себе позволить приобрести новое жилье. Ну, вот эта ситуация недопустима. То есть ценность честного труда, но честного труда, который обеспечивает. Это приватность жизни, это еще одна важная нормальная человеческая ценность. Никто не должен нам диктовать и указывать, с кем спать, какие сайты смотреть, в какие социальные сети заходить, с кем общаться, что думать и что говорить. То есть это и приватность человеческой жизни, да, там переписки и личной жизни, и это возможность восстановления горизонтальных связей. Вот несколькими минутами раньше я говорил, что государство намеренно отвращало общество от политики. В этом состояла главная цель его медийной стратегии – работы машины пропаганды. Значит, надо дать людям возможность, для этого не требуется ничего особенного. Просто не надо на них давить, не надо им мешать. Восстанавливать горизонтальные связи. Почему государство их разрушало? Потому что любые горизонтальные связи, которые государству не подконтрольны, а спонтанно возникающие связи, допустим, связи между соседями на лестничной площадке, те же самые домовые чаты, да, и какие-то там, ну, инициативы, давайте мы установим, давайте мы выйдем на субботник, вот мы нашим домом выйдем. Все это государство рассматривает с презумпцией недоверия по отношению к обществу. Вот это должно быть абсолютно исключено. И по мере того, как государство возвращается, не государство, а государство не лезет в нашу жизнь, а общество возвращается к тому, что можно назвать в широком смысле социальной, морально-нравственной нормой, да, и, кстати, вот что надо делать, что может сделать государство, это поощрение добра. Сейчас за добро людей наказывают. Вы прекрасно знаете, что ваши попытки сделать какое-то добро очень часто оборачиваются проблемами и негативными аспектами. Вот добро не должно наказываться, оно должно поощряться. И это как раз может и должна делать государственная политика, это должно стать важной частью государственной стратегии по изменению морально-нравственного климата и социального поведения в российском обществе. По мере того, как ситуация начинает в широком смысле меняться, люди действительно, особенно люди вот среднего возраста, они начинают эту ситуацию переоценивать и пытаться найти, нащупать для себя какие-то новые смыслы и на основе этих смыслов сформировать для себя новые стратегии. Так вот, здесь делать ничего не надо. Абсолютно. Надо предоставить людям такую возможность. Возможность свободного выбора. По-моему, это Конфуций говорил, пусть расцветают 100 цветов, пусть конкурируют 100 школ. Не только конкурируют, но и сотрудничают. Это в каком-то смысле, если хотите, тоже норма. Людям нравится жить, когда у них есть ситуация выбора, а ситуация выбора всегда предполагает и конкурентный момент, то есть предполагает состязательность. Дальше все это будет происходить по мере изменения той широкой рамки, о чем я говорил, дальше все это будет происходить, обретение смыслов более или менее спонтанно. В это влезать не надо. Несколько вопросов задавалось по поводу деноминации курса доллара. Да, дорогие друзья, деноминация будет. Вопрос этот решен. Ну, если хотите, предрешен. Да, это произойдет неизбежно. Когда это произойдет? Назвать точные сроки невозможно. Здесь понятна лишь сама логика ситуации. Деноминация будет происходить именно в тот момент, когда Россия вследствие кризиса, а о кризисе я говорил, я, кстати, рассказывал во время онлайн-встречи, вот в этой закрытой части, чего власть больше всего опасается, каких кризисных проявлений, как сама власть оценивает экономическую устойчивость и именно каких аспектов кризиса она опасается. Я говорил финансово-банковского, объяснял почему. Так вот тот момент, когда мы не просто окажемся на дне, мы еще не на дне. Кризис идет, он углубляется, он свирепствует, но мы не на дне. И когда мы от этого дна оттолкнемся, в этот момент произойдет деноминация. Как она будет происходить? Вот хотя я сказал, что деноминация в целом предрешена, выбор модели деноминации не предрешен. Условно, все те варианты, которые подготовлены, тяготеют к двум полюсам. Ну, эти полюса я вам сейчас опишу. Один полюс – это фактическое повторение Павловской реформы. Помните, недоброй памяти Павловской реформы 91 года? Хватая мешки, вокзал отходит, когда надо было обмен денег произвести, ну вот наличных очень быстро, предъявить свидетельство, дать объяснение происхождения этих денег. Там давалось на все про все, по-моему, трое суток, ну потом сроки были несколько растянуты. Это один вариант. Второй вариант – это плавная постепенная деноминация без всякого давления. То есть рассчитанная на довольно продолжительное время. Вот есть сейчас два таких полюса. Какой конкретно вариант деноминации будет выбран, непонятно. Теперь, что касается курса национальной валюты. Многие из тех, кто перешли в защитный актив евро и доллар, очень переживают из-за того, что сейчас курс рубля повышается, а курс их защитного актива снижается. Хотя я много раз объяснял, дорогие друзья, вы не переживайте, вы в конечном счете, это длительные вложения, это всегда долгосрочные, они не спекулятивные. Как показывает опыт России, начиная с 91-92 годов, те, кто вложился в этот защитный актив, в конечном счете всегда выигрывают. В каком-то более или менее относительно длительном промежутке времени. Произойдет в этот раз и так. В этот раз тоже так произойдет. Я объяснял почему. Я рассказывал о том, что есть два варианта. Два варианта развития вот этой финансово-банковской ситуации. Но в любом случае, при любом из этих вариантов, вы окажетесь в выигрыше. Окажетесь в выигрыше вы те, кто вложился в защитные активы. Поэтому, как говорил там покойный Борис Николаевич, не торопитесь, понимаешь, менять портреты. Не торопитесь вот сейчас под влиянием эмоций сбрасывать валюту, возвращаться в рубли, нести потери. Я объяснял, как снятие санкций, а я назвал конкретные сроки начала процесса снятия санкций. Я это тоже сделал 25 декабря. Как процесс снятия санкций повлияет с точки зрения Кремля, я обращаю ваше внимание, на курс национальной валюты, какой будет массовая реакция населения и как Кремль будет реагировать на, в свою очередь, на массовую реакцию населения. Спойлер, самым неприятным, честно вам скажу, для российского общества образом. Так, вот еще один очень интересный вопрос. Меня спросили, что вы говорите о кардинальных переменах в российском государстве, вы говорите о программе реформ, а собственно, кто всем этим будет заниматься? То есть, что прежние люди? Нет, есть два источника пополнения кадрового механизма и повышения людей. Первый источник – это обращение к тем людям, которые находятся в госаппарате. Я думаю, те из вас, кто имеет дело с госчиновниками на разных уровнях, ну, обычно мы имеем дело на каком-то низовом уровне, максимум на среднем, или мы взаимодействуем, или у нас есть какие-то отношения с этими людьми, там, приятельские, дружеские, товарищеские, видели, что эти люди самые разные по своим человеческим качествам. Самые разные по своим человеческим качествам. Среди них есть вполне приличные и немало приличные и достойные люди. А в чем смысл кадрового подкрепления реформ? Я согласен с тем, что реформы должны делать новые люди. Огромное количество людей, которые находятся на низовых или на средних позициях, условно, это уровень зам начальника департамента, начальника отдела. Это люди, которые хотели бы сделать карьеру и у которых есть, не хочу сказать, что полностью идеальная мотивация, какие-то элементы этой идеальной мотивации. Они хотели бы не только сделать карьеру, но и делать ее так, чтобы эта карьера, позитивно была вплетена в развитие общества. То есть сделать условно что-то хорошее для страны. Ну, почему? Не только условно, но и отнюдь и безусловно. Помните знаменитую фразу «С белого солнца пустыни»: «Мне не за себя, за державу обидно». Таких людей Я думаю, что вы видели их и знаете. На самом деле в России немало, которым обидно за державу, которые весьма не глупы, талантливы, у которых есть идеи, которые были бы готовы работать. Так вот, когда меняется рамка системы, а будет изменена в самом кардинальном отношении и в самом широком смысле рамка всей политической и государственной системы, то система создает позитивные стимулы. И система условно направлена на добро. Ну, я честно хочу сказать, что государство никогда не будет филантропом. Нет, это исключено, о какой бы стране мы ни говорили. Но государство может действовать, а в России этого долгое время не было, в унисон с устремлениями и массовыми потребностями общества. Это я называю позитивной устремленностью. Вот в рамках этой позитивной устремленности будет запрос на людей, уже находящихся в государственном аппарате, которые будут эту позитивную устремленность реализовывать. Это один источник. И второй источник, я бы сказал, что это поощрение вертикальной мобильности. То есть создание условий, при которых, с другой системой мотивации. Потому что очень часто сейчас, вы знаете, для многих смысл пребывания или попадания на государственную службу, это, не буду скрывать, злоупотребление. Если говорить вообще без всяких ухищрений, то это казнократство. Но, естественно, должна быть создана мощная, она на самом деле теоретически несложно создается, система контроля госчиновничества. Я, кстати, категорически противник отмены декларации о доходах для чиновников. Категорически. И я не сомневаюсь в том, что эти декларации вернутся. Без этого, с моей точки зрения, не обойтись. Так вот, когда молодые люди, получившие юридическое образование, экономическое образование, видят позитивную устремленность государства, когда они знают о том, что доход чиновника приличный, а с моей точки зрения, сам чиновничий аппарат, безусловно, нуждается в сокращении. Это сокращение реализуемо. За счет чего? За счет отказа государства от ряда функций и за счет цифровизации. Это очень эффективные способы и методы сокращения госаппарата. Но не означает, что надо там чиновников держать в черном теле. Они должны достойно зарабатывать. Потому что достойный заработок – это одно из важнейших условий предотвращения коррупции. Так вот, когда вот эта материальная заинтересованность начинает сочетаться с условно с миссией или мотивом служения некому общественному делу, как говорили древние римляне, античные римляне, про бону публико. Про бону публику, ради общественного блага, тогда этот механизм рекрутирования становится сам по себе, он оздоравливается. Вот, дорогие друзья, это вкратце, это ответы, именно выбранные ответы на вопросы. Если вас заинтересовало то, что я не рассказал сегодня, то, что содержалось в абсолютно закрытой части нашей встречи, онлайн-встречи Interregnum, то есть, собственно, мой рассказ, основанный на инсайдерской информации, а там я сообщил некоторые вещи поистине сенсационные, касающиеся в частности... Ладно, нет, не буду даже заикаться об этих сейчас вещах. Пожалуйста, еще раз повторю, в описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте, вы видите, что правильно верхней строкой онлайн подключение к онлайн-встрече. Проходите и подключаетесь. Не поздно, не сейчас, не завтра, не послезавтра, еще в течение недели не будет поздно. Сможете посмотреть любое удобное для вас время, можете скинуться с друзьями для того, чтобы облегчить финансовое бремя. И еще раз напомню те объявления, которые я сделал в начале этого ролика. А ролик с аналитическим обозрением выйдет не в понедельник, а во вторник. Моего новогоднего поздравления не будет. Место поздравления вы увидите, я думаю, что, скорее всего, 2 января, а может быть и 3 января, когда страна начнет выходить из длинного новогоднего сна, точнее, новогоднего гроги. Посмотрите значение термина гроги, это термин из бокса. Вот. Новогоднего гроги, да, возвращаться к нормальной жизни, тогда этот ролик и появится. Дорогие друзья, я вас искренне люблю, я вам искренне желаю, я еще раз вас поздравлю. Но я не считаю, сказать, лишним вам пожелать сейчас всего самого хорошего, успеть сделать все, что вы наметили, сделать вот все, что вы наметили до 31 декабря, успеть сделать и сесть за новогодний стол со спокойной душой. Ну, если что-то не успеваете, ну, ладно, помните, как мы все говорим, это уже после Нового года. Плюньте и махните на это рукой. Дорогие друзья, пожалуйста, берегите себя. Берегите. Это самое, наверное, важное в нашей жизни физическое, психическое здоровье, наше собственное, родных и близких. Поддерживайте собственное здоровье, здоровье родных и близких. А я буду с вами, можете в этом не сомневаться, до нашей неизбежной победы и дальше, и дольше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.